Программе. Модельер Саша Варламов подає скандальні деталі особистого життя Олександра Лукашенка, у тим ліку про те, як модельне агентство поставляли дівчат для керівника Білорусі. Ексклюзивне інтерв'ю «Свободі». Тепер нам есть что сказать всему свету. Письменница, доследница литературы, наставница Ганна Северинец складая книгу «Эссе розных авторов про лето 2020 у Беларуси». Беларускі пратэст – гэта пажар на балоце, сказаў у інтерв'ю «Свабодзе» экс-амбасадар Ігар Ляшчэня, які падтрымаў мірныя пратэсты. Якой можа быць формула палітычнага урэгулявання, якая б вырашыла цяперашні палітычны крызіс у Беларусі? Дыскусія аналітыкаў. А зараз галоўныя навіны 30 верасня. Самую вядомую беларускую баскетбалістку Алену Леўчынку суддзя Ленінскага району Менску Марына Запасніка судзіла на 15 сутак арышту за ўдзел у маршах пратэсту. Гандбольны клуб «Віце» скасаваў гульню з прычыны арышту баскетбалісткі. Прадстаўнікі Украіны ў афіцыйных стасунках з Александрам Лукашэнкам будуць называць яго толькі па імі і прозвішчы, без указання пасады кіраўніка беларускай дзяржавы. Канцлер Нямеччыны Ангела Меркель пацвердзіла будучую сустрэчу з экс-кандыдаткай у прэзідэнты Беларусі Святланай Ціханоўскай. Больш за 37 тысяч беларусаў і прадстаўнікоў іншых народаў з 102 краінаў свету падалі петыцыю Міжнародны крымінальны суд у Гаазі, каб прыцягнуць Александра Лукашэнку да адказнасці за захоп улады і злачынствы супраць чалавечнасці. Беларуская асацыяцыя журналістаў патрабуе ад Міністэрства інфармацыі адклікаць пазоў у суд аб спыненні выпуску сеткавага выдання «Тутбай» і адмяніць рашэнне прыпынення ягонага выпуску. 30 верасня студэнты беларускіх універсітэтаў масава выйшлі на сядзячую дэманстрацыю на знак салідарнасці з затрыманымі студэнтамі. Дзяржаўны доўг Беларусі з пачатку году павялічыўся больш чым на 29%, замежны доўг больш чым на 3%. Вы на хвалях радыё «Свабода». Беларускі мадэльер Саша Варламаў, які цяпер жыве ў Нямеччыні, расказаў пра скандальныя дэталі асабістага жыцця Александра Лукашэнкі, пра тое, як мадэльнае агенцтва паставляла дзяўчат для кіраўніка Беларусі, назваў імёны многіх высокапастаўленых асобаў, уцягнутых у гэты працэс. Прапаную фрагменты размовы з Сашам Варламавым.
Все просто было. Для меня до сих пор нет. Имея такой БГУ, столько студенток, зачем нужно было меня дергать? У меня были свои планы. Но я пошел под крышу БГУ для того, чтобы реализовать проект, ну, который, наверное, нельзя было реализовать больше нигде, вообще. Вот. И все как бы складывалось. А потом оказалось, что для меня это странно. Неужели ты не можешь своими силами обойтись? Мне нужно было вдруг обеспечивать его контакты с Лукашенко посредством вот этих девушек, которых он приглашал в баню. Для меня это было, ну, было разрушение одного из мифов, которые у меня были в свое время. В принципе, для меня это было фиаско в отношении моего отношения к Козулину. Я как-то перестал даже к нему хорошо относиться, потому что, ну, разве так можно? Так же нельзя. Ну, я, конечно, пригласила, и мне уже поздно куда-то ехать. И мне уже невозможно закрыть свой проект, потому что уже под его крышей, уже финансирование, уже все раскручено, все идет. И куда мне деться-то? Ну, вот и пришлось вспомнить какие-то старые фамилии, имена. Ничего страшного тут не было, в принципе, по большому счету. Никто никого не насиловал. Девчонки, ну, если можно их так назвать, женщины, молодые женщины, они сказали, ну, хорошо, пойдем повеселимся. Ну, повеселились они там вот. Одна из них учила ходить этих охранников, правильно, шаг от бедра, как по подиуму. Там все смеялись. Но мне, конечно, было не до смеха, потому что для меня это... Я переступал какие-то свои собственные внутренние моральные рубежи, понимаете, моральные черты, потому что, ой, ну, вне... Подиума ты делаешь, что хочешь. Но на подиуме ты модель. Понимаете? И Нельзя вот так смешивать все в одну кучу.
Давайте мы еще раз попробуем сконцентрироваться на теме нашей размовы. Я разумею, что вот когда вы обнародуете эту информацию, вы рискуете, так? Но есть, вы называли прозвище Коноплева, прозвище трех человек семьи Эйсман, прозвище Абельской, так?
Да.
Смоляк семья, так? Ну, может быть, помство с боку улады. Могут на вас усклать отказность, потому что и вы, хай вымушенно выконывали некую роль узводника, потому что ваши модели шли у президентские лазни.
Не мои модели шли.
Не ваши, но неким чином это отбывалось про вас. Вас могут скомпрометировать, сказать, что вы помстите за арыш, так, за то, что вы что-то не отрывали. Вы это все рызыки усведомляете, тем не меньше вы обнародовали эту информацию, чему это для вас важно, чему это вам было важно сказать.
Да потому что нет тайны на этой земле. Все тайное всегда когда-нибудь становится явным. И если это подлость, то надо говорить, это подлость. Да хватит уже очки втирать. Если, например, Лукашенко, он что, не понимает, что он делает? Что его окружение, те же Эйсманды, те, которые знают и знали намного больше меня. Тот же Козулин, который знал намного больше меня. И все остальные, кто сейчас его окружает, и все его, вся эта чиновничья, я не знаю, как ее назвать, свора, они что, не знают, что происходит? Так почему я должен стесняться называть их своими именами? Их именами. Подлецы. Это что? Я должен еще бояться этого? Понимаете что? Я уже не в том возрасте, чтобы бояться, что со мной что-то произойдет. Не в их власти решать, сколько мне жить, где и как.
Саша, вот вы рассказывали про щедрые такие, ну, можно это назвать, компенсации, какие гарантованы удельницам конкурсов прихожости в Беларуси. Это кватера, машина, высокие заработки до 2000 долларов в месяц. Как вы меркуете, ти гэта гарантуя их молчание? Вот шмат историй в заходнем свете, коли непрыгожие эпизоды життя ведомых людей становятся ведомы про 10, 20, 30 годов. Как вы меркуете, ти можно чакать, что женщины, які теперь на высоких позициях, якія прошли многие речи, про которые вы рассказываете, про это расскажут шире, расскажут про то, что отбывалось.
Дело в том, что когда я пошел на первое интервью, это был июнь этого года, ко мне обратились из Белсата. Я здесь, в Берлине, снял интервью в студии. Ну, может быть, не очень профессионально было все сделано, но там у меня и другой эмоциональный какой-то заряд был. Я, наверное, это был первый такой выход энергии после долгого молчания. Вот. И после того, как я все это рассказал, Белсат, ездили они, встречались и с тем же Козулиным. Козулин все это подтвердил. И он дал дополнительные какие-то адреса. И дал дополнительные имена, которых я просто не знал и не мог знать. И они, Белсат поехал туда. И они брали интервью. И люди рассказывали. Но проходило время, и они через сутки, через двое звонили, говорили, нет, мы не хотим, чтобы эта информация. Ну, потому что, чтобы она опубликовывалась. Ну, потому что люди боятся. Люди боятся, может, боятся того, что с ними что-то сделают. Сделают с его, с их семьей. А я один, все. Практически, если хотят со мной расквитаться, пусть приезжают, найдут. Ну и что? Если Богу это будет удобно, угодно, это произойдет, если нет, так и нет. Хватит уже мне бояться чего-то в этой жизни.
Ну, тут у меня напрашивается параллель. У Немеччины находится Олег Алкаев, был и керовник расстрельной команды, был и начальник володарки. И он, колись в интервью, говорил про обставины зникнения Гончара, Захаренки, Красовского, и сказал, что коли изменится в Беларуси улада, коля 30 человек будут стоять у шарзе, как дать показания. Саша, коли изменится улада в Беларуси, и люди не будут бояться, какая колькость людей будет стоять у шарзе, ну, не у прокуратуры, а, например, интервью в СМИ дать, а может, и у прокуратуру. Как вы меркуете, какая это колькость может быть?
Это, вы знаете, полстраны. Они поменяют маски, моментально поменяют маски. И те, кто получал деньги от Лукашенко, станут в очередь, чтобы получать деньги от другого человека. Это человеческая натура.
Я маю на увазе в данном выпадку организацию особистого життя керовника Беларуси.
Ну, вы знаете, что... Откуда ж я знаю? Если вы хотите насмешить Бога, расскажите ему о своих планах. Я понятия не имею, что будет завтра. Это во-первых. А во-вторых, вы знаете что? Против лома нет приема, если нет другого лома. И Лукашенко – это лом. И его сможет сковырнуть только другой, более сильный лом. Ну, давайте посмотрим честно. Я не политик, но я вижу, что единственный человек, который может это сделать, это Путин.
Креативные женские акции отбываются, тем лику супроспроявил патриархату. Но вот патриархат – это то, про что вы рассказали, когда кто-то перестается, а кто-то отдает свое тело на взамен на карьеру, гроши, и что еще. Но вот, как вы думаете, вы были той самой часткой патриархату, супротивляющего вот теперь и женские марши на улице?
Вы знаете, что патриархат, марш, матриархат – это, мне кажется, это какие-то словесные клише. Есть понятие диктатура, и она может исходить и от мужчины, который находится во главе какой-то организации, группы людей, республики, страны, также и от женщины. Вы знаете, женщины более жестоки, чем мужчины, это 100%, потому что природа у них такая, женская природа, она должна защитить своего ребенка, и она способна на многие... намного больше сделать чего-то. Но, с другой стороны, она и мать. Но, вы знаете, это тоже вопрос риторический, спорный. Не хочу входить в эту полемику. Когда-то, если мои старые интервью, может, 15-летние, там, 20-летней давности поднять, я говорил о том, что Беларусь – это страна, в которой, скорее всего, женщина придет к власти. Я не говорю о том, что Тихановская, потому что Тихановская не правитель. Она хорошая, интересная, милая женщина, но она не руководитель. Есть женщины-руководители, есть.
Вот, например.
Да, господи, я уехал-то давно уже. Я не знаю, что сейчас там происходит. Но я знаю, что женщины более смелые, более организованные. В Беларуси это женская страна. И мне неудивительно, что сейчас женщины идут во главе, потому что они знают, что к ним будут относиться не с такой жестокостью, как будут относиться к мужчинам. Вы можете мне предъявить какие-то претензии. Я подумаю над ними и скажу, наверное, доля... надо задуматься над этим. Наверное, есть какие-то основания для претензий ко мне. Наверное, тоже я был не всегда, скажем так, идеален. Далеко, может быть, и не идеален. Но я живой человек. Единственное, что я не переступал какие-то границы. Мне пришлось 2 раза это сделать. Но, извините, там тоже не было никакого насилия. Я просто пригласил своих знакомых и сказал, ну, пожалуйста, помоги. Ну, почему Нагорный этого не делает? Почему он не признается о том, что он постоянно поставлял и поставляет туда народ? Почему Тамара Гончарова не признается? Почему? Что у них? Совести не хватает. Я не буду говорить о всей... Понимаете, вот если сейчас начать разбирать и Тамару Гончарову, и Нагорного, и Лику Ялинскую, так называемую, Агурбаш, это начнется помойное ведро, это сплетни. Я не хочу в них... Я не хочу о них говорить.
Вы ведаете и крыху рассказали, как створалась як дзейнічае служба протоколу администрации президента. Могли бы про это больше детально расповести?
Ну что, я рассказал же уже все это, потому что была так называемая Наталья Троян. Она руководила Национальной школой красоты. Какое-то время после того, как там организовали пожар, забрали это помещение, вывели из аренды и стали делать эту идею, воплощать Национальной школы красоты. Идея-то была совершенно другой, она была чистой. Это был новый центр молодежной моды, по-моему. Из него хотели сделать притон. Потом ее сменили. Ялинскую не поставили, потому что все знали, что она, кто она. Да еще к тому же образования и диплома не было. Ну, Сережникова стала. Слава богу, она умудрилась выйти замуж и уехать, по-моему, в Чехию. Многие о ней отзываются хорошо. Но она же тоже прошла вот через эту терку, мясорубку. Она что? Ну, конечно, люди меняются. Ну, можно сказать, извините, да, в моей истории была вот эта неприятная ситуация. А почему нет? Сейчас я другая или другой. А почему не сказать откровенно вот так? Ведь все это было, все это проходило, она руководила. Они отбирали, она возглавляла вот этот мостик от Национальной школы красоты. Она проводник была в постели Лукашенко. И девицы вот эти, которые подписывали договор на 2 года, со всеми условиями, Она же это делала. Я занимался модой. И они пытались, видимо, вот этой маской моды закрыть свою вот эту проституционную сущность. Ну, это ж...
Что вы ведаете теперь про то, как працует эта служба? Как отбывается отбор? Какие подписки даются про нее?
То же самое, что происходит. Я уверен, это происходит то же самое. Мало того, мне пишут некоторые люди, которые там работают, и они называют это гадюшником откровенно. То есть там все вот так, как я рассказал. Нет никаких изменений, нет никаких сдвигов. Это все действует. Это все функционирует.
Коли бы у вас была дочка, ну, типа плябенница, вы бы дозволили ей, пора или стать моделью в Беларуси?
Поймите меня правильно. Модель – это не профессия. Модель – это эпизод. И здесь, например, вот там, где я нахожусь, живу, никто не стремится стать моделью профессиональной, потому что это эпизод, когда можно подработать денег, чтобы снять квартиру, чтобы заплатить за учебу, чтобы купить какие-то кроссовки новые. Вот подработала, а дальше ты занимаешься своей профессией, потому что профессия моделей с легкой руки Versace. Они стали супермоделями. И тогда там уже появился бизнес, там уже Клавдия Шифер и все остальные, там уже баснословные деньги рекой текли к ним. Но вообще модель сама по себе – это эпизод. Да, если бы моя дочь захотела бы у меня учиться, а у меня учились многие дети моих друзей, и они не выходили на сцену, потом они просто делали это для себя, для того, чтобы спокойно чувствовать себя, уверенно в обществе чувствовать себя, не кряхтеть, не уметь себя держать. Знаете, вот это «Пигмалион» шоу, когда из Элизы Дулиттл делают леди. В принципе, это возможно, но быть в, как это называется, сопровождении, как это называется? Вот это,
эскорт.
Заниматься эскортом. Нет, ну, господи, есть же люди, которые любят это. Говорить о том, что всем это нельзя. Но ведь есть же люди, которые очень это любят. Ну, так давайте вешать...
Быть эскортом, пить эскорт, что вы знаете, на базе любить.
Для которых очень нравится, для которых родились для того, чтобы переходить из постели в постель. Но есть же люди такие. Говорить о том, что они не люди, это неправильно. Они тоже имеют право заниматься своим любимым делом. Но при чем здесь мода? Вот объясните. Мне, например, непонятно, почему вдруг вот эти худосочки, 14-15-летние утята, цыплята, синенькие, зелененькие, такие еще не оперившиеся. Понимаете, ну это же... Я, например, не понимаю, какое платье, красивое, наряд можно надеть вот на этот скелетик ходящий, для того, чтобы что вызвать у кого? У мужчин, так это педофильство. Нельзя этим заниматься. Женщина становится красивой, когда она созревает. Вот, пожалуйста, давайте одевать женщин. А одевать подростков, гримируя их под взрослых, это что? Это опять новая Лолита Набокова?
А как бы вы человек досвеченный, можете оценить человека, ягоную психологию, ягоные поводины? Чем вы можете потлумачить, ну, такого кшталту лад життя, ну, про які вам вядома? Не все вядома, конечно, але частково.
Когда он стал президентом, вот все его окружение вытянуло из него вот эту вот всю его гадость. Было бы у него другое окружение, может быть, он и по-другому повел бы себя. Но вседозволенность, вы знаете, всегда надо человека проверять на властность. Если человек рвется к власти, значит, тут уже 100%. Ищите, какая собака тут зарыта? Что у него не в порядке с мозгами, когда он рвется во власть?
А у отношений с женщинами, как бы вы психологично вот это потлумачили?
Ну, вы знаете, это продолжение власти. Это продолжение власти. Власть над мужчинами. Он имеет, он им платит, они его бегают, охраняют. Кончатся деньги, они его пристрелят. И, кстати говоря, я вам хочу сказать, что когда действительно жареный петух его в одно место клюнет, и когда его окружение поймет, что все, хана ему, наверное, его первым пришлют. Я даже не сомневаюсь, что и, возможно, и сыновья Шекспира почитайте. И сыновья это могут сделать, чтобы себя отмазать потом. Он среди врагов находится. Он это что, не понимает? Что каждый, даже его Коля, которого он не хотел видеть на этом свете, он свою обильскую ногами как бил. Вот, даже его Коля может первую руку поднять на него. Когда придет, когда время наступит, спасай свою шкуру. Я не уверен, что Лукашенко будут судить посмертно.
Білу Клінтону короткая інтрига з Монікою Лєвінські, ну, лесь не каштувала президентства. У Білорусі публічно про це не говорять, але на кожній кухні обмірковують, хто мама Колі, що таке служба протоколу, чому молодою дівчину побачили новую молодую девушку поверх с керовником на неким официальном мероприятии, але ни водных официального расследования, ни водных обвинувачивания, ни водного вот скандала на узровне Запада парламенту, прокуратуры и так далее. Ці вы не думали ну, про протягу речища закону вашего оповеду, например, инициовать расследование, как морального обличия, так не метового расходования бюджетных сродков, вот такого кшталту, не продумывали вы процедуру?
Это маловероятно все. Судя по тому, как он взорвался, пути назад у него нет. Он взорвался, он потерял контроль. У него нет связи с реальностью абсолютной. Я не представляю его в зале подсудимым, на скамье подсудимых. Я в этой драматургии вижу очень серьезный драматический финал. Трагический финал. Я вижу кровь в конце.
Цалком интервью с модельером Сашем Варламовым можно поглядеть на нашем канале у YouTube «Свобода Премиум». Протягиваем программу. Экс-амбасадор Беларуси у Словаччини Ігор Ляшеня рассказал у гутарцы со свободой про то, как принял решение подтримать мирные протесты, коли скончатся чистки у Министерства замежных справ, чому ён и іншие чиновники не увайшли у координационную раду и на во что улады не славят бел-червоно-белый стяг.
Я всегда говорю, что посол может быть эмоциональным человеком, но не может быть эмоциональным послом. То есть я несколько дней как бы наступал на горло эмоциям, проверял, перепроверял, внимательно читал и слушал, что говорит Лукашенко, что пишет Белта, что, наконец, с большим опозданием в качестве ориентировки материалов прислал родной МИД. В этом году, конечно, ситуация очень сильно менялась. Была видна целая волна ошибок, волна неуважительного отношения народу, когда было видно, что власть оторвалась. Я не думаю, что и раньше было особое большая обратная связь. Но раньше, что называется, спасала нечеловеческая интуиция, сами знаете кого, которая с определенного момента перестала работать. Я верю, как я чувствую, что, наверное, все-таки Тихановская выиграла выборы. Или в лучшем случае для Лукашенко он как минимум не выиграл в первом туре. Ну а дальше пошла вот эта реакция власти, которая была совсем неадекватна. Я всегда говорил, что я как дипломат, я понимаю, я был бы удивлен, если бы иностранные государства, иностранные спецслужбы не попытались бы воспользоваться ситуацией. В конце концов, разведку никто не отменял. И интересы политические, геополитические государства любого тоже никто не отменял. Но если бы не было повода, если бы народ не был бы заведен, все разведки мира вместе взятые ничего такого бы не устроили. То есть, конечно, я видел боевые группы таких, скажем честно, конечно, я видел инструкции нехты. Но хорошо, но 90% людей, 95%, может даже больше, это были люди, которые были элементарно недовольны тем, что их обманывают, что их голос не учли. И, конечно, то, как потом пошли все эти разгоны, это не сильно добавило оптимизма. Вы помните, что там, наверное, что 3 дня там были перебои с интернетом. Когда они закончились, я, моя семья стали очень аккуратно как-то выходить на знакомых, знакомых, знакомых. Но вы понимаете, что человек, который 20 лет был около власти, его знакомыми не могут быть проститутки, наркоманы и безработные. То есть картина была достаточно четкая. И несколько дней понадобилось, 3 дня, если честно, на то, чтобы решиться на такой шаг. Мы с женой гуляли вокруг этого Братиславского града, выключив на всякий случай мобильные служебные, белорусские. И думали, я говорю, что я не могу, я должен этот Рубикон переступить. То есть первая мысль, да, без работы, да, в никуда, но это как бы, да, увольнение, но это как бы само собой. Честно говоря, боялись провокации, боялись за родственников, боялись за детей. Ну и сразу отвечая на этот вопрос, скажу, что, к счастью, ничего такого, кроме увольнения и лишения вдогонку дипломатического ранга, ничего провокационного пока не произошло. Щелчок по самолюбию. Что такое дипломатический ранг? Это как генеральское звание у военных. Вот выходит военный в отставку с правом ношения формы. Он может подписываться: «Я, генерал в отставке, носить форму». То есть дипломатический ранг – это на самом деле пожизненный титул. То есть человек уходит в отставку, то есть до этого я мог подписываться: «Игорь Лещения, чрезвычайный полномочный посол». Точка. Мог заказать, как в воду глядел, не заказал. Шить себе дорогущий парадный костюм посла. То есть это такое, как бы, скажем так, морально-назидательное унижение. Мелочно, но это природа нашей власти. Просто было право напрямую писать Лукашенко те мысли, которые по должности, эта должность давала такое право, которые я считал, что нужны, даже если начальники, которые были между мной и им, это не считали, но я, ну, конечно, это было чревато шишками, которые набивались осложнением отношений. В то время я был очень горд, что я в ноябре 2002 года на узком совещании оказался единственным человеком, который додумался и не испугался предложить некий компромисс по кризису вокруг консультативно-наблюдательной группы ОБСЕ. То есть это было очень интересное время. На Востоке мухи и котлеты, на Западе мы фактически выжили за пределы Беларуси консультативно-наблюдательную группу ОБСЕ. И ситуация была внешнеполитическая очень неспокойная. И особенно на западном направлении, практически почти как сейчас, все обрубалось. Вот я был единственным, кто предложил этот компромисс. Весь декабрь 2002 года я провел на переговорах в Вене. Один раз приезжал, докладывал президенту в составе узкого совещания. Я должен был решить кризис до 1 января. И 30 декабря 2002 года от имени правительства Республики Беларусь я подписал меморандум о новом статусе присутствия ОБСЕ в Беларуси. После этого я был не публичным, но реальным координатором взаимодействие всех белорусских министерств с новым офисом ОБСЕ. Я знаю, что увеличивается количество тех, кто уходит. Я пытаюсь следить, но я всегда веду очень корректно. Я никогда сам не выхожу на тех, кто еще работает в министерстве, чтобы их не провоцировать. Это выбор каждого человека. Есть те, которые по каким-то причинам не могут уйти. Потому что дипломат – очень специфическая профессия. Я сейчас не жалуюсь, я не бедствую пока. Но я тоже ушел в никуда. И я не знаю, когда, через сколько месяцев я найду работу. При этой власти точно нет. В Беларуси все слишком хорошо схвачено. Не говоря о том, что посол с 20-летним стажем не может пойти работать на ту должность, на которую пойдет работать студент. Я думаю, что, во-первых, я убежден, что большинство тех, кто остался в МИДе, они себя чувствуют некомфортно. И в душе они поддерживают. Да, мы сейчас можем сказать, что власть, система власти тает, как айсберг, который отломался от льдины и течение дрейфует к экватору. Я думаю, что сейчас и МИД также дрейфует. Второе, МИД, конечно, очень изменился. Не очень, но менялся постепенно. Не буду говорить много, скажу одну фразу. Умный поймет. Я верю, что очень скоро эпоха черных полковников в МИДе закончится. Понятно, что человек, который получил 80% голосов избирателей, не будет делать инаугурацию в тайне, опасаясь тех 20, которые с ним не согласны. Арифметика – это серьезная вещь. Это если про инаугурацию. Это означает, что власть чувствует, она может говорить что угодно, но на уровне подкорки головного мозга она понимает, что она нелегитимна. Второе – про демонстрации, если мы уже затронули эту тему. Конечно, я лично удивлен. Я не думал, что на 50 и 51 день будут демонстрации. Я говорил, что они будут таять. Я говорил, что это долго и мучительно. Кстати, долго и мучительно не отменяется. Я говорил, что это может быть как пожаром на торфяном болоте белорусском. Когда сверху огонь собьешь, а внизу торф тлеет. И образуются большие выгоревшие пространства. И тот неосторожный путник, который идет по торфяному болоту, ну, например, Александр Григорьевич, может просто провалиться туда. То есть, конечно, демонстрации, они раскачивают власть. Но если мы перейдем от темы демонстраций, что дальше, как дальше и насколько это эффективно, то я убежден, что что-то изменить может только комплексное воздействие различных факторов. Это демонстрации, это работа с рабочими на предприятиях, то, что было упущено, это отдельная сказка. И это в том числе и легальные средства, которые тоже нужны. Я намекаю на свою инициативу продвижения, про новое движение, особенно если ситуация будет достаточно долгой. Ситуацию можно извинить, власть можно поколебать, используя все возможные методы. И при самом неблагоприятном развитии ситуации, а пока она, благодаря многочисленным ошибкам и тоннельному видению многих революционеров, она идет в долгую, вот наличие легальной структуры, которая может быть создана и зарегистрирована по законам власти, и, соответственно, участие в которой не влечет за собой, скажем так, увольнение, и которую нельзя назвать незаконной, как коалиционный совет, это тоже может быть очень важная площадка. То есть речь еще идет, ситуация может быть решена давлением на нескольких уровнях. Я считаю...
Гэта быў былы амбасадар Беларусі ў Славаччыне Ігар Ляшчэня. У эфіры Радыё Свабода ў пражскай студыі Ганна Соўс. А зараз галоўныя навіны 30 верасня. Самую вядомую беларускую баскетбалістку Алену Леўчынку суддзя Ленінскага району Менску Марына Запасніка судзіла на 15 сутак арышту за ўдзел у маршах пратэсту. Гандбольны клуб «Віцебск» скасаваў гульню з прычыны арышту баскетбалісткі. Прадстаўнікі Украіны ў афіцыйных стасунках з Александрам Лукашэнкам будуць называць яго толькі па імі і прозвішчы, без указання пасады кіраўніка беларускай дзяржавы. Канцлер Нямеччыны Ангела Меркель пацвердзіла будучую сустрэчу з экс-кандыдаткай у прэзідэнты Беларусі Святланай Ціханоўскай. Больш за 37 тысяч беларусаў і прадстаўнікоў іншых народаў з 102 краінаў свету падалі петыцыю ў міжнародны крымінальны суд у Гаазі, каб прыцягнуць Александра Лукашэнку да адказнасці за захоп улады і злачынствы супраць чалавечнасці. Беларуская асацыяцыя журналістаў патрабуе ад Міністэрства інфармацыі адклікаць пазоў у суд аб спыненні выпуску сеткавага выдання «Тутбай» і адмяніць рашэнне аб прыпыненні ягонага выпуску. 30 верасня студэнты беларускіх універсітэтаў масава выйшлі на сядзячую дэманстрацыю на знак салідарнасці з затрыманымі студэнтамі. Дзяржаўны доўг Беларусі з пачатку году павялічыўся больш чым на 29%, замежны доўг больш чым на 3%. А зараз праскі акцэнт. Якой можа быць формула палітычнага ўрэгулявання, якая б вырашыла цяперашні палітычны крызіс у Беларусі? Ці могуць у перамовах дапамагчы замежныя пасярэднікі, якім можа быць сацыяльны кампраміс у Беларусі? Гэтыя тэмы з Юрыем Дракахрустам абмяркоўваюць палітолях Вячаслаў Бабровіч, былы дыпламат і супрацоўнік адміністрацыі прэзідэнта Анатоль Котаў і дырэктар Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Пётра Рудкоўскі.
Господарство, я хочу обмерковать идею, якую выказал Анатолий у своим недавнем интервью «Радио Свобода». Але эту идею выказывают, зараз, дается, хиба не все, нават улада. Это идея про диалог, про необходимость белорусам, ну, неяк поразумецца у цяперашняй крызіснай вострай сітуацыі. Тым более, ведаеце, некаторыя гавораць так, што як бы без размовы беларусам будзе хренова, і так. Умоўна кажучы, калі Лукашэнка пераможа, груба кажучы, это будзе море крыві. Калі рэвалюцыя не пераможа, а пачне перамагаць, тады прыедзе Пуцін на танку со сваім рэзервам любімым. Он таксама пролег море крыві. І вот, калі беларусы не дамовяцца, то вот як бы два варыянты. А зараз мы чуем, ну вот скажем, учора з Вільні, так сказаць, размова Ціхановскай з Макронам. Да, мы за перамовы, да, мы хочам перамовы, але пра мірную перадачу ўлады. А другі бок, які бегае з автаматам, гаворыць, какія перамовы, з кім перамовы, каардынацыйныя рады – это злачынцы, просто хочуць скінуць уладу. І вот, як бы, крайняя пазіцыя. Адна пазіцыя – это мы з вами гатовы перамаўляцца, але толькі пра тое, каб вы сышлі са сваім автаматам, там сядзелі дзе-небудзь у Расіі ці ў Кітаі, дзе вам зручней. Вот. А другі бок, значыць, кажа, ну вот у мяне автамат, вот мой сродак дыялогу. Анатоль, а вот все-таки, вяртаючыся да вашай ідэі, все-таки дыялогу, вот якая магла бы быць палітычная формула паразумення, пагаднення, каб все ж таки вот эту вілку, про якую я сказаў, дзве крыві, крывя ад перамогі Лукашэнкі і ад перспектывы як бы перамогі рэвалюцыі, калі кроў пральє Пуцін.
Ну, ведаеце, што, шановна спадарства, дыялог, ён, ну, на маю думку, увогуле непазбежны, таму што вось тая вілка, той відэліц, пра які вы казалі, ён будзе існаваць заўсёды. І там у кожным з гэтых варыянтаў, калі перамагае рэвалюцыя, так бы мовіць, пачынае перамагаць, калі перамагае ўлада, мы будзем мець так ці інакш падзеленае грамадства ў Беларусі. І не атрымаецца такога сцэнару, які там, не ведаю, недзе, напэўна, на пачатку усіх гэтых пратэстаў прапанаваў сакратар Дзяржаўнай Рады Бяспекі Рэспублікі Беларусь, былы дзяржаўны сакратар Раўкову, што ўсе нязгодныя мусяць з'ехаць. Гэтых нязгодных шмат, і іх будзе шмат у любым выпадку, хто б не перамог. Это значыцца, што ўсё роўна беларускае грамадства, я аб гэтым пісаў адразу пасля ўсіх гэтых здарэнняў сярэдзіны жніўня гэтага году, это значыцца, што ўсё роўна наша грамадства павінна будзе сесці паміж сабой за адным сталом і да нечага дамаўляцца, шукаць нейкі кампраміс, таму што немагчыма ўявіць сабе, што наша дзяржава, Рэспубліка Беларусь, будзе неяк стабільна існаваць і тым больш развівацца у выпадку такого падзелу, калі ёсць згодныя і нязгодныя. І гэта, ну, не ведаю, маё там ашчушчэнне, адчуванне, што ўсё ж такі тых, каго лічуць зараз нязгоднымі, іх значна больш, чым тых, хто гатовы абараняць уладу. І гэта паказвае, што наше грамадства так ці інакш за гэтыя 26 гадоў сфармавалася, і гэта добра. Адзінае, што чым больш часу мы губляем, ну, гэта значыцца, у нашай сітуацыі, чым больш улада не згаджаецца на вось такія некамфортныя для яе перамовы з грамадскай супольнасцю, тым проста ўзрастае кошт гэтага дыялогу. І вось гэты відэлец, пра які вы казалі, ён будзе становіцца ўсё больш відавочным, таму што зараз яшчэ магчымая, ну, тэарэтычна формула, якая, ну, дарэчы, і учора і ў Вільні прагучала і была падтрыманая прэзідэнтам Францыі Макронам, што патрэбны новыя выбары, але пакуль няма такой перадумовы, што ў гэтых новых выбарах не можа прыняць удзел нелегітымны прэзідэнт. Можа, пакуль. Але праз месяц, калі мы будзем вось адкладваць далей гэты дыялог, я разумею, што вось гэта вакно магчымасцяў для перамоў, яно будзе значна больш меншы. І праз тыдзень, праз два ўжо там каардынацыйны савет, каардынацыйная рада, Светлана Ціхановская, яны будуць казаць, што мы за новыя выбары, але без Лукашэнкі. І гэта будзе вельмі цвёрдая пазіцыя. Таму вось мая прыватная думка, што ў нас ёсць яшчэ тыдзень-два, каб сесці і паразумецеся яшчэ, ну, адносна невялікім коштам, таму што кожны дзень гэта гаспадарка і гэта, ну, нейкая радыкалізацыя і з абодвух бакоў, а гэта значыцца, што напрыканцы перад пачаткам дыялога будзе проста кроў, якую яшчэ можна пазбегнуць і не перагарнуць старонку, не забыцца на тое, што ў жніўні адбылося, і на тое, што адбываецца зараз на вуліцах беларускіх гарадоў, але прынамсі вось гэты рахунак чалавечых жыццяў і ахвяру, ён будзе яшчэ не такі вялікі. І ён, калі вось, ну, не ведаю, фантастыка, але сядаем заўтра за стол, калі заўтра вось будзе гэты круглы стол, не ведаю, стол перамоў, гэты рахунак яшчэ будзе прыймальны. Праз тыдзень ён будзе крытычны, праз два будзе сесці і паразумецеся вельмі цяжка. Але і праз месяц, і праз два ўсё роўна ўсё скончыцца, так ці інакш, перагаворамі. Ну, я не ведаю, усе канфлікты, якія вырашаліся ось у нашай часы Еўропы, ва ўсходняй Еўропе, яны заканчваліся перамовамі. Толькі кошт гэтых перамоў розны.
Давайте дадзім слова іншым. Вячеслав, вот вы шмат гадоў, здаецца, некалькі ўжо даволі доўгі час пісалі пра халодную грамадзянскую вайну ў Беларусі. Ну, зараз она ўжо не зусім нават і халодная. А вот, але вот ваш адказ на тое пытанне, якое я сфармуляваў. Ну, зразумела, мы ўсе ў дадзеным выпадку вот в этой перадачы, да, як бы в асабістай якасці. Мы не прадстаўнікі ўлады, мы не прадстаўнікі, скажам, каардынацыйнай рады, ніхто з нас не чале з каардынацыйнай рады. І таму мы можам як бы размаўляць пра некія кампрамісныя варыянты, бо кожны з бакоў, які, ну, патэнцыйны перамоўшчык, ён можа назбываць шокі, казаць: "Не, вот я буду трымацца на гэтай пазіцыі, ніколі не здам", хаця насамрэч любыя перамовы это не абавязкова капітуляцыя, это некі кампраміс. Вот вы, Вячеслав, якую бачыце кампрамісную, менавіта кампрамісную формулу магчымую палітычнага ўрэгулявання цяперашняга крызісу? Я яшчэ раз нагадаю, пазіцыя Лукашэнкі: "Я прэзідэнт, праз 5 гадоў выбары, чакайце". Другая пазіцыя, умоўна кажучы, Ціхановскай, каардынацыйнай рады: "Мы рада перадачы ўлады, мы рада транзіту і таму мірная перадача ўлады. А што можа быць паміж?
Ну, что могу сказать? Очень сложный вопрос. Знал бы на него однозначный ответ, наверное, был бы...
Знал бы Приков, жил бы в Сочи.
Да. Могу предложить разве что вместе подумать над этим вопросом. И вы правы, да, действительно, я давно говорил о холодной гражданской войне, многие со мной не соглашались. И надо сказать, что сейчас я не поддерживаю ту точку зрения, согласно которой у нас уже горячая гражданская война. К счастью, пока еще этого нет. Но мы увидели, вот что называется, чуть-чуть, да, вот что-то такое, как бы приоткрыли занавес и увидели, как это возможно. Те, кто внимательно следил за событиями, за умонастроениями, особенно в первые дни после выборов, они увидели, вот в какую сторону это может пойти и насколько это на самом деле опасно. И в этом смысле я, конечно, согласен с Анатолием, что без такого диалога между двумя частями, я так и называю, я не сторонник того, чтобы делить общество, как многие у нас привыкли, Лукашенко и против него, да, вот как бы активная часть. Я все-таки считаю, что это две части общества, одна из которых действительно активная, и она особенно видна сейчас стала вот в этот период, в период роста резкого протестных настроений, и та, которая не видна, но она есть. Она не видна по разным причинам, потому что это и политическая культура этой части такова, и ситуация пока такова, что она может себе позволить быть не особенно видной. Но они есть, эти две части общества, и если уже говорить о горячей фазе войны, то это когда действительно именно две части общества сталкиваются в непримиримой борьбе. Это когда водораздел проходит уже по семьям, там, на работе и так далее. Так вот, что я сейчас могу сказать по поводу возможности диалога? Ну, я бы назвал, вот, что называется, две группы факторов, одни из которых способствуют диалогу, а другие, наоборот, препятствуют. И можно их взвесить, что называется. В общем, они известны, я просто их сгруппировал перед этим. Ну, понятно, что способствуют диалогу сейчас протесты активные, которые не утихают. Да, и это при всякой авторитарной власти, ее надо толкать, ее что-то толкает к этому делу. Сама она на это, как правило, не идет. Это, понятно, внешнее давление, которое сейчас, в общем-то, неоднородно, и понятно, что внешнее давление со стороны Запада и со стороны России – это разные факторы. И они подталкивают, в общем-то, ну, имеют за собой разный сценарий. Мы знаем это хорошо. Ну и я бы назвал еще такой фактор, который упускают из виду часто, это то, что власть на самом деле и сама уже говорила о необходимых изменениях, необходимых и возможных изменениях где-то год-два назад. Уже разговоры об этом ведутся. И понятно, что это не потому, что очень захотелось демократии, а потому что видно, ей уже власти видно, что иначе невозможно передача власти своим, условно говоря. Потому что деление на своих и чужих, оно изначально, оно все эти 26 лет продолжается. И поэтому Лукашенко хотел бы, конечно, а он понимает, что когда-то власть передавать нужно, и передать ее желательно, конечно, не тем, кто чужие, а тех, кто свои. Вот это то, что способствует диалогу, так или иначе. Теперь, что препятствует диалогу на данный момент? Ну, уникальность сложившейся ситуации, о которой мало кто предсказывал, но я лично не мог предвидеть, не знаю, как вы. Но в любом случае препятствует традиция, о которой я уже сказал, традиция не замечать другую сторону, не вести с ней переговоры, я имею в виду традиция, которая сложилась во власти. Лукашенко, конечно же, не обращал внимания и не собирался вести переговоры с той частью, которую он считает так называемой оппозицией.
Гэта была дыскусія з удзелам Юрыя Дракахруста, палітолага Вячаслава Бабровіча, былога супрацоўніка адміністрацыі прэзідэнта Анатоля Котава. Цалкам дыскусію глядзіце на нашым канале ў YouTube «Свабода прэміум» і слухайце ў заўтрашняй праграме. Вы на хвалях Радио Свобода, тут Ганна Соус. Письменница и наставница Ганна Севярынец складая книгу эссе разных авторов про лето 2020 у Беларуси. Поводле яе после 9 жнивня запотрабаванні на литературу у Беларуси изменились. И документальная литература сегодня готовая отказать на новые выклики. А сучасные информационные технологии дают письменнику все магчимости, каб быть голосом народу. З Ганною Сівяринець гутарив Ян Максимюк.
Спадарення Ганна, чи напишете ви книгу про те, що відбулося і відбувається у Білорусі сьогодні? Коли так, так що це буде? Роман, документальна книга, чи дзённік, може?
Ну, ми вже навіть домовилися з видавцом. Мені ця ідея прийшла ще недзе у жнівні, ще перед виборами, насамреч. І ми одразу ж з Олександром Осіфовичем Федутом домовилися, що книгу таку зробимо. І вже навіть зробили план. І вже навіть розуміємо, як це буде у жанровому сенсі. Ну, наогул, я її вже бачу, цю книжку. Це буде такий зборник сочиненняв, есе. Ну, мені б хотілося витримати жанр менавіта школьного сочинення, бо всі вміють таке писати, як ми провели гэта лето. Ну, така думка, я думаю, приходила не тільки мені, може, я її перша публічила, і, може, дякуючи тому, що я вже маю досвід збирання документальних книжок, у мені отримається гэта зробити, ну, і хутка, і я сподіваюся, що добре, але немагчимо почати, бо гэтае лето не скончилося ще. І таку книжку можна зробити тільки тоді, коли у кінці кожного сочинення буде кропка. Ну, я так відчуваю. Я хочу, щоб у цій книжці було представлено не тільки бок наш, так? Я вже домовилася про те, що такий текст напише для мене чоловік, який у 2015 році особисто відказував за фальсифікацію виборів у одному буйним промисловому місті. Я ведаю, що я змогу домовитися, у мене є такі плани, і я думаю, що у мене тримається, змогу домовитися з муковозчиком навіть, щоб він написав, як він провів це літо. Я уже домовилася з наставницей з комісії, яка сфальсифікувала протоколи. Я не ведаю, чи вона напише анонімно, чи не анонімно. Безумовно, я буду просити, щоб написали такі есе і шарагові активісти. Ну, ми їх називаємо зараз шараговими, але вони не шарагові. У нас, покільки лідера уявного нема, то у нас кожен чоловік лідер, і кожен учинок – це учинок. То бок, є у мене домовленості, є люди, з якими я готова працювати з текстами. Все це у мене є. Я навіть ведаю, яка буде предмова і якою буде узровень коментарів. Треба тільки тепер почекати, щоб ці процеси, які хочеться адлюструвати, завершилися. І ми одразу ж зробимо цю книжку.
Бо ви у цій книжці будете виступати як редактор і як автор, я розумію. А автора буде шмат, так?
Як укладальниця.
Як укладальниця.
Так, ну і ми покуль що подумали, що я так само напишу одно з таких сочиненняв, але ми поглядзім, коли буде великий об'єм, то я думаю, що шмат людей провели гэтае лето значно більше і корисно, і цікаво, чим прикладом я. Я в основному хворила все лето.
Ні, мені здається, у вас так само було цікаве літо. Ось у червні сьогодні на виказування Лукашенки про розстріли в узбецькому Андижані ви відгукнулися віршем «А я за вас не голосувала ніколи». І цей вірш, видать, коштував вам посади наставниці у гімназії. Що ви далі думаєте робити? Кинуть наставничання назавжди, пойти в приватний сектор, чи може зайнятися виключно писанням і редагуванням книг?
Ну, я кидать наставництво не могу, бо, ну, тут такое, якби оно у мене вбудовано конструктивно, я, ну, не могу не наставничать, я спробувала, і гэта вельмі для мене тяжко. Я зараз уже працюю в приватной школе, працюю з дзецьмі, у мене і молодшие, і старейшие, вельмі цікавые дзеці, вельмі цікавый досвід, правда, вельмі тяжко мне зараз психологічно. У мене такое, ведаєте, неприємне таке відчування, що коли я полюблю нових дітей, я здраджу своїм тим, яких якіх я пакінула і якія і па сёння, калі б яшчэ яны мне там не пісалі, ці я іх не сустракала ў горадзе, ці не адбываліся б нейкія ў нас з імі гутаркі, мне было б прасцей. Але ж я бачу, што яны сумуюць і па сёння, і мне вельмі цяжка зараз вось неяк выбудаваць адносіны з новымі дзецьмі, бо іх трэба любіць, каб ім выкладаць, і трэба іх любіць, ну, шчыра. Ось я зараз над гэтым унутрана вельмі працую. То бок у настаўніцтве я безумоўна застануся, ну я просто не магу без гэтага.
Давайце цяперка паспрабуем пагаварыць больш агульна пра беларускую літаратуру, не толькі пра тое, чым вы займаецеся асабіста, а чым займаюцца іншыя беларускія пісьменнікі. Мне вось згадалася цитата з нямецкага філозафа і музыказнаўцы Тэадора Адорна, які некалі сказаў, што пісаць вершы пасля Асвенціму – гэта барбарства. Ну, гэтая цитата засталася ў аналах гісторыі чалавечай думкі і культуры, і яна ўсё яшчэ згадваецца. Пры розных нагодах, хоць паэты пішуць вершы, і пасля Асвенціму ніхто іх не лічыць барбарамі. Ну, але гэта цытата, як мы разумеем, безумоўна важная, бо яна звяртае ўвагу на тое, што некі такі траўматычны досвід чалавецтва патрабуе новых формаў выяўлення ў мастацтве, ў літаратуры. Ну, пасля канцлагераў і генацыду Другой сусветнай вайны, я думаю, не толькі Адорна, але шмат хто іншы лічыў, што і адчуваў, што традыцыйнай паэзіі ці агульней традыцыйнай літаратуры наступіў канец і патрэбныя новыя формы выказванняў, каб адлюстраваць той жахлівы досвед. Цытата Адорна мне згадалася менавіта ў сувязі з сёлетнімі пратэстамі ў Беларусі. Ну, крый Божа, я не раблю тут прамога параўнання паміж Асвенцімам і Акрэсцінам, але думаю, што тыпалагічнае падабенства сітуацыі тут усё ж выступае. Пасля кашмараў, якія перажылі людзі, на Акрэсціна таксама здаецца, што пісаць цяпер беларускую паэзію пра каханне, пра прыроду – гэта вялікі дысананс з рэчаіснасцю. Ці вы маеце такое адчуванне, што беларускай літаратуры цяпер трэба некі новы падыход, нешта новае, каб адлюстраваць гэтую новую грамадска-палітычную і псіхалагічную рэчаіснасць, каб быць больш сугучнай свайму часу?
Ну, я пра гэта шмат думаю, насамрэч, і думаю і са свайго пункту гледжання, бо прыкладам я літаральна павінна была 15 жніўня здаваць у выдавецтва кніжку, я даўна пішу, мастацкую, пра школу. І мне засталося там, ну, літаральна завершыць нейкія сюжэтныя лініі, ну, старонак, можа, 5, можа, 7 дапісаць, і я разумею, што я трэба перапісваць. Таму што цяпер, пасля ўсяго таго, што адбылося, я да 9 жніўня, і кніжка моя да 9 жніўня, гэта ўжо ўсё, это, ну, ўсё, макулатура. Мы іншыя, грамадства іншае, нашы запыты да літаратуры іншыя. Я не ведаю, што з ёй рабіць, яна такая сімпатычная павінна была атрымацца, але трэба садзіцца і проста наноў пісаць з таго, з той галавы, якая зараз у мяне. Яшчэ прыкладам я думаю пра свайго Паўла, які зараз сядзі, і сядзіць ён даўно, ён сядзіць з пачатку чэрвеня, і мяркуючы па ягоных лістах, ён піша там раман, але ўявіце сабе, ён жа не валодае інфармацыі, настрой зусім. То бок гэта чалавек інфармацыйна адарваны ад нашай цяперашняй сітуацыі, і што ён там напіша? Які будзе вось гэты люфт паміж ягоным там пісьменніцкай нейкай свядомасцю і тым досведам, якія цяпер маюць ягоныя чытачы? Гэта ж такая справа літаратуры ж не існуе сама па сабе. І я ускладаю вялікія спадзевы зараз не на мастацкую літаратуру, а на дакументальную. Вось на тую літаратуру, якую распачынаў у нас Алеся Дамовіч, Брыль Калеснік, Светлана Алексіевіч. Наогул я даўно лічу, што дакументальная літаратура ці максімальна набліжаная да дакументальнасці літаратура, некі такі сплаў, але з прыярытэтам дакументальнасці, гэта на насамрэч ёсць літаратура, якая на сёння гатовая адказваць не толькі беларусам на выклікі, але наогул чалавецтву на новыя выклікі.
З пісьменніцай, літаратуразнаўцай і настаўніцай Ганнай Севярынец гутарыў Ян Максімёк.